15 часов 10 минут, вторник, апрель, день 7. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Балла пробки в Москве, плохо, на въезд Калужское шоссе, огромная пробка там стоит, не знаю, смогу ли я посчитать, ну где-то 4,5 километра. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта стоит, от Волгоградки до Рязанки стоит внешняя сторона. На трешке на внешней есть затруднение от проспекта Мира до Дмитровского шоссе, заметное, и заметное затруднение на Волгоградке, двухкилометровая пробка, которая уперлась в Люблинку. Когда там уже построят этот долбанный разъезд на этой Люблинке и Волгоградке? Когда уже там люди начнут ездить нормально? И когда уже эта пробка сместится в какое-то другое место? Реально ад. На Волгоградку заехать невозможно вечером, она должна быть проклята. Не знаю, когда это все сделают, но когда-нибудь, наверное, сделают. Слушайте, много новостей важных и всяких таких, но я хочу начать... Я хочу начать как раз вопрос о здоровье, о том, что Минздрав сообщил, что граждане стали меньше курить. Но ведь не ты, да? Да? Понятно. Значит, Минздраве сообщили, что граждане России стали меньше курить. За два последних года число курильщиков сократилось на, внимание, 17%. 17%. И об этом во Всемирный день здоровья. Сегодня, значит, Всемирный день здоровья. Сообщила Вероника Игоревна Скворцова, министр нашего здравоохранения. По данным министра, число граждан, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось с 15 до 35 миллионов человек. Понятно, на 20 миллионов больше стало. Также Скворцова отметил, что 2008 года на 27% снизилось потребление алкогольных напитков на душу населения. Примерно 16 литров до 11, мы все равно вымираем, это я вам хочу сообщить. То есть 11 литров, это все равно значит, что мы все умираем, что мы спиваемся, мы вымирающая нация, но мы на пути к исправлению. Может быть, мы начнем быть нормальными в определенный момент. Может быть, нам удастся перестать курить и бухать. Первый тезис, с которого я хочу начать весь этот разговор, потому что на мужиков мне плевать в принципе. Не обижайтесь, ребята, не обижайтесь. Меня, в принципе, интересует судьба одного мужика от меня. Ваша судьба меня не интересует абсолютно. Не обижайтесь. Это женщин наших дорогих. Я так считаю, курящая баба — это отстой. Просто я больше даже говорить, чем курящая баба — прям отстой. Прям даже вот добавлять ничего здесь не буду. Прям вот отстой. Фу, прям мерзота. Прям фу, прям пощечину по щам. Прям сразу леща, прям на. И все. И нельзя бить женщин, можно. За курение можно. Курящая баба — это отстой. Это прямо мерзость, прям мерзота, прям па! Вот что такое курящая баба. Это первое. Но я не думаю, что курящий мужик лучше на самом деле, но мне просто плевать. Давайте поговорим на эту тему. Это, я думаю, очень важно для нас. Я думаю, это очень важно с точки зрения нашего будущего. Что-то не заметил, что стали меньше курить. Вот стрелять сигареты стали чаще, пить и драться тоже. В Петербурге так, пишет Конопель. Да, я тоже не курю с 19.01.2015. Да, мы вот здесь как раз говорим о том, что все курящие бабы мерзоты. 7373-948, телефон прямой эфир. И вы же это поддерживаете, я надеюсь. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Тимур меня зовут.
Да, Тимур.
Поддерживаю вас полностью.
Все курящие бабы мерзкие. Тимур.
Согласен, согласен. Обидно за то, что родители даже не смотрят на детей. Девочки стоят у подъезда, курят. А неужели домой, когда заходят, неужели от них не пахнет
Вот,
а?
или знаете, вместо того, чтобы работать в поте лица, идут и вот эти перекурчики. Каждый там час, понимаете, попердулечки они свои курят вот эти, понимаете, да?
Согласен,
Ну, мерзко заходит, воняет, как от камазистов, черт побери. Нам, нежным мальчишкам, трудно. Трудно, мы хотим, чтобы женщины пахли классно, мы хотим принюхиваться к ним, они воняют все сигаретами какими-то непонятными, алкашкой какой-то, воняет все, ужас, 7373-948, телефон прямого эфира, это ужасно, как вас зовут, нет, вы хотите промолчать, и у нас подзависло, я так понимаю, 7373-948, почему подзависло, вы же курят все вокруг, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Денис, да, добрый день.
Да.
Действительно ужасно, особенно у меня мигрень. И вот когда с утра ты встаешь, и у тебя болит голова, и ты идешь по тротуару до работы, идешь возле метро, и вот этот запах просто Это приходишь вонь. К обеду, и все, ты в нерабочем состоянии. Почему ты должен это нюхать?
Непонятно. Да. Непонятно почему. Целоваться с некурящей женщиной все равно, что облизывать мытую пепельницу. Так говорит 38-й. Он юморит, понятно? За бабу на Западе вас бы так выкурили. А еще с высшим... Тошнота, а не мужик вы. Иди кури. 4-е. Иди кури, позорная. Иди, падшая, кури свои попердулечки. А мы здесь будем разговаривать только с женщинами, которые не курят. Все женщины, которые курят, моментально лишаются права голоса в эфире. Все! Нет больше у вас никакой возможности высказываться. Идите курите! Займите свой рот этими фаллическими предметами. Вот, все, курите, это ваше занятие. Говорить вам никто не даст. Вот, идите курите, все, займите свой рот этим. Правильно? Правильно, правильно, все меня поддерживают. Так как бабы дуры, им простительно, но отвечать ненавязчиво ремнем, конечно, нужно, говорит восьмой. Ремнем. Прикиньте, Матвиенко или Набиуллину с сигарой и бокалом коньяка. Кого-то из них я могу представить, я согласен. С курильщиками они борются. Гляньте на машины и заводы, пишет Ромео. А что? Что еще? Смотреть на этого расхлябанного, выхваляющегося собой, фальшиво заигрывающего со слушателями молодого мужика, правильно сказал, мерзко, пишет Алина. Алина, стряхните пепел, сгорите же! 7373-948, телефон прямого эфира. Как вы умудряетесь одной рукой писать мне смс, другой курить, а третий вести автомобиль? Или нет автомобиля? Все прокурили, все на сигареты потратили. Алин, или стреляете, ходите?
Молодой человек, извините, пожалуйста, не будет сигаретки.
Как тебя зовут, детка?
Алина. Можешь звать меня Жанна.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да. Алло, Алексей, Никита меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот. Ну, хочу сказать, что курить очень плохо.
Да.
И, Леш, полностью тебя поддерживаю. Курящая баба, отстой.
Отстой, курящая баба, отстой. Спасибо большое. Вот видите. А что про гулящих скажешь? Они пьющие и рвотинкой пахнут. Это говорит 27-й. Вот так вот. А мне нравятся курящие женщины, а сам я не курю, говорит 88-й. Чем же они вам нравятся, 88-й? Расскажите мне, я понять не могу. Быстрее, караван скоро уйдет. Мы должны накормить бедных детей. Что вам? Не понимаю, 96-й. Курящие женщины более загадочные. В них есть свой шарм. С ними я становлюсь плохим мальчиком, и это прикольно. То есть вы садитесь 7-й и курите с ними, что ли? Женщина создана не для того, чтобы с ней курить. Нет никакого в этом шарма. Какой шарм в этой воне? Вы еще, я не знаю, жгите покрышки вместе с этой женщиной, еще больше шарма будет. Какой прикол? Набухайтесь, пустите по вене. Почему нет? Забросьте по колесу, ханочки себе сварите. Какой шарм? Уоу! Здорово! И любая станет красавицей, кстати, обратите внимание. Крокодильчика себе забацайте. Вот же как хорошо, да? Закиньтесь немножечко, приободритесь, бомжатинки внюхните. Уоу! И прям шарм сразу в женщине появится. А так-то шарма, конечно, никакого нет. Да, кому в наше время интересны сиськи, скажите мне? Конечно, никому. Главное, чтобы баба курила. Другого-то варианта вообще никакого нет. Чтобы с ней можно было бухать, курить и говорить на какие-нибудь очень высокие темы и спорить про геев где-нибудь в кабаке. Вот оно, главная задача. Правильно? Больше я не предполагаю, что можно делать с женщиной, наверное. Да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да.
Ваш тезка Алексей.
Да, здравствуйте, Алексей.
Женщина, которая курит, не вызывает во мне уважения. По крайней мере, моя супруга и мать моих двух детей не курят.
Не курят. Мы выбираем себе не курящих в супруге, обратите внимание, правда?
Они, наверное, хотят показаться, кто курит, то ли они хотят показаться доступными женщинами.
Наверняка.
То ли они хотят
быть разнузданным. Да. Они наверняка хотят показаться доступными. Они как бы кричат тебе всем своим естеством: «Я доступна».
Когда я курит? Думаю, да.
Да, наверное. 7373-948, телефон прямого эфира. Но мы не можем знать наверняка. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Юсуп.
Да.
Вот вы меня опередили. Я хотел бы действительно сказать, что это мерзко. Это очень... От женщины должно быть действительно пахнуть женщиной.
Женщиной. А как пахнет женщина, скажите мне, пожалуйста.
О, это знаете, это неописуемо.
Неописуемо. Я согласен. Это неописуемо. Но описуемо, как пахнет женщина, которая курит. Она пахнет как камазист. Как камазист. Вот прям, о, господи, камазист. Вот. Это же страшный сон, понимаете? Любого мужика. Вот. Смесь запаха табака, алкоголя и духов. Супер, говорит 88-й. Ну ладно. 88-й. Можете собрать всех курящих бабенок. А курилка — хорошее место заигрывать с мужчиной, пишет Зарина. Вот оно! Может, они там мужиков в своих курилках клеят. А ты чего сегодня так завелся? Хотя согласен, курящая баба — жесть! Илья Мич мне написал. Баба-замужняя крестьянка. Даль. Ссылку на Даль. Ну хорошо, не баба, Вал. Женщина. Как угодно назовите ее. Там бабенка, телочка. Я не знаю. Ну как хотите. Девушка... Придумайте сами свой эпитет, в конце концов. Да? 7373948. Я понимаю, что классически баба — это жена кого там, крестьянина, да? 7373, мужика. Жена мужика. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, алло, а о. Это, говорит, Москва, нет.
А, да? А почему вы никак не можете определиться? Да,
ну, говорит. Я не знаю, это Алексей, да?
Ну, говорят, что да,
ага, последний. Здравствуйте,
здравствуйте,
еще раз.
Здравствуйте.
А вы знаете такое?
Почему еще раз? Вы первый раз звоните, да.
Поцеловать курящую женщину равносильно, что облизать пепельницу.
Знаю такое, знаю. Я вам скажу, что мне приходилось целовать курящих женщин. Они неправильные. Конечно, жвачка спасает положение, безусловно. Но все равно это ужасно, это прям отстой. А, меня моя жена жалеет, при ней и дочери не курю, но они мне иной раз в качестве поощрения разрешают, ПВ говорит. А, что еще? Ты явный жена-ненавистник, пишет Татьяна. Татьяна, вы явно глупая, что свойственно многим, кстати, женщинам. Я не жена-ненавистник, я ненавистник курящих баб, я их презираю. Понятно? Я их ненавижу просто. Люто, люто просто. Ненавижу, когда бабы курят. И что вы хотите со мной делать? Я не говорю, что мне нравится, когда мужики курят. Просто до мужиков мне дела никакого нет. Я вам честно говорю. А девчонка с сигаретой — это ужасно. Вот я не знаю, вы потом спросите, может быть, какую-нибудь там ведущую нашу какую-нибудь, которая будет рассказывать про каких-то мужиков, которые курят. И это ужасно, типа того, да? Или там вы сами можете рассказать про своих мужей, которые курят, и вы их пытаетесь отучить. И там какие-то у вас есть способы, полегче сигареты им покупаете. Это, наверное, тоже ужасно. Но мне с мужиком-то не жить, мне плевать на него, понятно? Это вам, женщинам, жить с мужиками, с курящими. А мне с женщиной жить, правильно? Правильно. И если вдруг вопрос станет, курящая или не курящая, естественно, не курящая. Вопрос вообще не стоит на повестке, понятно? Курящая — это сразу прям до свидания, вот. Хочешь курить — кури, иди, скуривайся, сбухивайся с подружками своими, тусуйся по клубам. Давай, занимайся. Потом где-нибудь около 32 вдруг задумайся о том, что надо было рожать детей, а уже никому не нужна, вышла в тираж, и 20-летние уже тебя 10 раз опередили. Все, до свидания, до конца жизни. Рассказывай всем о том, как важно быть самостоятельной, и лучше уж ты сделаешь свою карьеру. Конечно, карьеру у нас очень много женщин сделали, кроме Матвиенко и Терешковой, назвать-то в последнее время вообще некого. 7373-948, телефон прямого эфира. Все места заняты. Карьеру вы свою уже сделали. Как вас зовут, Алёна? Здравствуйте.
Алло, Сергей, это
да.
Леша, пойми правильно, какую розу посмотри на этих баб, какая у них роза, блин, когда они втягиваются.
Втягивают, это ужасно, Сергей, сейчас взорвется от негодования, дай ему возможность не получить гипертонический криз. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей,
да.
Меня тоже зовут Алексей.
Да.
Меня тоже это возмущает, но больше всего возмущает, что мой молодой человек курит.
Интересный поворот. Ну, ладно, я что тут комментирую. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Владимир.
Да.
Вы знаете, женщина должна пахнуть борщом.
Борщом?
Борщом, конечно, вкусным, домашним.
Ну, да, может быть, может быть. Женщина должна пахнуть борщом. Я вам скажу, чем должна пахнуть женщина. Женщина должна пахнуть... сейчас я придумаю. Она должна пахнуть верностью. Она должна пахнуть целомудренностью. Женщина — это тот недостижимый человеческий идеал, до которого ты хочешь дотронуться и чуть-чуть стать лучше. Наша природа мужская, есть такое ощущение, она так создана, чтобы разрушать. Ну, то есть мы все время все разрушаем, мы затеиваем какие-то войны, гонки и прочее, мы друг друга стараемся убить. Если не на войне, то в жизни. Конкуренция, прочее, там, бизнес, еще какая-то политика, это все мужские дела, вы прекрасно знаете. А женская природа, она созидательна. Но проблема в том, что, не все женщины это понимают и начинают себя разрушать. Ну, и это очень жалко. Потому что, в общем-то, все сложнее и сложнее найти, реально. Я вам серьезно сейчас говорю, я не шучу. Все сложнее и сложнее найти не курящую, не пьющую верную, нормальную женщину. Это очень сложная задача в современном мире. И если там старшее поколение, может быть, на меня бы сейчас как-то злилось и говорило, что ты такое говоришь в эфире? Я говорю в эфире вам сущую правду, и я вам говорю по своему опыту. Я вам просто говорю, что это сложная задача. Все старые, незамужние, курящие, бухающие, гулящие, чем вообще по ними занимаются? Не пойми, чем они занимаются. Понятно? А все почему? А потому что в голове ветер. Потому что дети они и в 25, и в 30, и в 35. Они думают, что они будут жить вечно. А вечно они жить не будут. Очень быстро этот век закончится. Век красоты и подтянутости. И превратятся они в отработанный материал. Понятно? Поношенные такие вот ботинки, вонючие поношенные ботинки, все прокуренные, стоптанные, проходившие километры навоза где-то, понимаете? А могли ведь себя дорого продать еще, когда были какими-нибудь туфлями United Nude, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира, но нет, но нет. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей. Ну, если позволите, немножко, так скажем, ваш разговор, ложка дегтя, так называемая.
Да, без проблем.
Я все-таки считаю, ну, в большинстве, конечно, согласен, там, молоденькие девочки, все, но, скажем, если курить хороший табак...
Что и, скажем, значит хороший табак?
Никак из пепельницы вонять, это, во-первых. А во-вторых, если женщина хороший будет табак. Курить хороший табак, там, хороший...
Ладно, я можно вас прерву? Можно я себя прерву? Значит, прерываю сразу, да? Я курил много. И часто. Я просто сейчас не курю. Я могу, в принципе, закурить. То есть такое может случиться. Я не отрицаю. Абсолютно не отрицаю. Не думаю, что, в общем-то, никогда не говорить никогда. Знаете, такое выражение. Я курил разные табаки. Я курил сигары, сигарилы, кальяны, сигареты, папиросы. Все они вонючие. Даже не рассказывайте мне, что у них какой-то уникальный запах. Когда он только этот дым попадает в рот, потом он начинает вонять. И человек вонючий ходит, воняет табаком. Какой бы табак он ни курил, какой бы вообще он ни курил табак, он воняет. Все. Это просто жженая трава. Жженая трава. Если завтра вы начнете сжечь какие-нибудь кеды свои и их курить, я не удивлюсь, но поверьте, вы тоже будете вонять. Просто потому что запах гари, это запах гари, потому что он горит. Какой запах гари еще может быть? Ну что это? Что еще? Курящие женщины вонючки, пишет 55-й. Я всегда быстрее даю детям сигареты, быстрее сдохнут, когда станут взрослыми, пишет Си-Эр Влад. Это такой, видимо, юмор. Вербой должна женщина пахнуть, пишет Артем Ко. Согласен, это обманутые люди, но поймут позже. Курящие женщины — это обманутые люди, представляешь? Вот, поделись, где ты видел курящие ботинки, говорит Стас. Нет, я говорю, вы же можете курить. Ну а какая разница, вы же придумали курить сигареты, да, в определенный момент? Вы можете завтра придумать курить ботинки, там, стулья, какая разница, мебель какую-то вы будете курить. Мы вот в детстве заворачивали в газету чай и курили чай. Че, вы не курили чай? Дыма еще больше, кстати, чем от сигареты. Поверьте мне, если вы просто завернете чай в газету... И подожжете. Дыма будет столько, что мало не покажется. Просто не сгорите в этот момент. Не советую, правда. Так, что еще? От женщин детьми должно пахнуть, Артем написал. Правильно, курящая, не курящая, но пахнет должна идеалом. Есть ли любимая, пишет ПВ. Не там гуляете, меня не окружают ни одной курящей, ни среди друзей, ни среди коллег, пишет Никсон. Чем занимаетесь, Никсон? 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, Никсон работает в морге. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Сергей, интересный звук, вы заходите с интересного звука, пожалуйста.
А наушники отключил, извините.
Да, да, говорите.
Я за рулем. Угу. А другая такая картина, чтобы у народа слюни потекли. Представляете, фильм «Корабль-призрак», как он начинается? Какая там певичка была, у нее метровый мундштук. Как она красиво курила.
Не знаю, мне кажется, она бы и так была красива. Смотрите, это же давнишний ход табачных компаний абсолютно, которые прекрасно платят режиссерам, сценаристам, которые вставляют эти вот моменты в фильм. Вам нравится-то не как курит певичка, а певичка, понятно? Ее грудь, ее талия, ее бедра, ее ноги, ее губы, ее глаза, ее волосы, ее шея, кожа. Чего непонятного? Даже если она будет стоять с гранатой в руках, граната будет крутая. Дадите ей кроссовок, она, вы будете говорить, как она круто смотрела с кроссовком. Потому что женщина круто выглядит, а не кроссовок или сигарета. Что тут думать-то вообще? Вы чё? Даже если бы она с очистками картофеля в руках стояла, и при этом у нее была бы классная грудь третьего размера, вы бы все равно сказали, как она здорово выглядит. Вы что, пошли бы сейчас картофельные очистки собирать? Ну, объясните мне, пожалуйста. Просто это красивая женщина, которой дали сигарету в рот. Что тут непонятного? Что тут непонятного? Включите порнуху, посмотрите, что женщинам дают еще в рот. Что, красиво? О, давайте все повторять. Вперед, на улицу сегодня. Что сидим? Встали, все пошли. Будем делать это везде, правильно? Все, сейчас новости, после этого продолжим. Интересно, Клавдия пишет всякие, ну, типа как критические замечания, на ее взгляд, и называет, поздоровались два ровесника. Клавдия, если вам 10 лет, я вам прощаю эту ошибку. Если вам больше 18, и вы вообще окончили школу, вам не надо писать ни в коем случае сообщение нам. Почему? Потому что ваш уровень орфографии крайне низок. Вам срочно надо переучиваться, куда-то идти. Чем-то заняться, короче говоря. Таким, что повысит ваш культурный уровень. Какой-то, может быть, активную какую-то мозговая деятельность у вас начнется. Хотя, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь. Есть у меня ощущение, что Клавдии подписывается мужичок какой-то. И это уже страшно. В данный момент. 7373948. Ванильным печеньцем должна пахнуть женщина. Может быть. Слушайте, у меня вопрос другого, в общем-то, порядка. Что у нас там с подводной лодкой? Значит, на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске загорелась подлодка. Как сообщили ТАСС, в правоохранительных органах субмарина находилась на ремонте в сухом доке. По предварительным данным, загорелся резиновый утеплитель между легким и прочным корпусами. Отмечается, что боеприпасов на лодке нет, обстоятельства ЧП уточняются. И напоминают, что это далеко не первое происшествие на заводе «Звездочка». В августе 2005 года в ходе утилизации атомной торпедной подлодки возник пожар. Погибли двое рабочих. Последнее аналогичное ЧП произошло 5 лет назад. Пожар на субмарине тушили 15 часов. Слушайте, да, по-моему, недавно еще пожар тоже был какой-то. И когда мы разбирались и говорили на эту тему, если я не ошибаюсь, люди, которые сами служили на этих подлодках или занимались их проектированием или обслуживанием, говорят, что обычно, когда на ремонт ставят подводную лодку, и она находится на ремонте там где-то в сухом доке, с нее то ли снимают, то ли еще что-то, ну, в общем, снимают вот это, как это, я просто забыл, как он называется. Реактивный. Ну, в общем, снимают все то, что может хоть как-то взорваться. Давайте вот так скажем. Правильно? А вы мне сейчас подскажете, как это называется, те люди, которые в этом разбираются. То есть есть опасность, что лодка загорелась, что, может быть, в худшем случае вы быстренько расскажете, и мы поймем, что может быть в лучшем, что может быть в худшем случае. То есть сразу опишите самый крайний вариант, самый негативный, самый позитивный. Реактор, вот, реактор якобы то ли снимается, то ли глушится. Вот, вспомнил я слово. 7373948, телефон прямого эфира. Кто служил на подводной лодке, кто занимался ремонтом подводных лодок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юра зовут.
Да, пожалуйста, Юра.
Мне кажется, там много женщин курило. Вот из-за этого, наверное, получилось пожар.
Смешно. 7373948. Но мы говорим сейчас, ну, по-моему, на более-менее серьезную тему, поэтому давайте соберемся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, самая частая авария на подводных лодках – это замыкание электросети и пожар. А удивляться этому как бы особо не стоит. Нет, конечно, это как бы ЧП, и там многие получат по шапке, но в принципе, даже находясь в сухом доке, электроподводка подведена, и замыкание цепи достаточно часто, и тем более они там ремонтируют, и где-то перемкнуло, где-то перепады напряжения, искра пошла, и обшивка, не обшивка, а эти все, ну, вот эти материалы, которые там имеются попутные, они загораются, и, значит, какие могут быть последствия? Выгорит там один, два, может быть, больше отсеков. Все это тушится достаточно тяжело, тем более в условиях, когда лодка находится.
У меня сразу вопрос вот такой, смотрите. Поймите меня правильно. Меня интересует что? Может ли что-то, какая-то быть ядерная катастрофа, так скажем?
Нет. Реактор глушится, и, ну, в общем, взорваться там особо нечему. Вот, то есть лодка может выгореть, и это достаточно такой серьезный урон, ну, урон материальный.
Но не более того. Ну, хорошо, если так, спасибо вам большое. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Ирина, вы служили на подводной лодке?
Да знаете, я просто вас слушаю.
Не-не-не, Ирина, вы просто меня можете продолжать слушать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло. Алло. Долго. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы служили на подводной лодке?
Ну, рядом служил. Во-первых, не каждая подводная лодка бывает атомной. Еще много действующих дизельных.
Кстати, да, лодок. Это правда, ваша правда,
ну,
да.
Ну, когда она ставится в док, сливается вся горючка, вытаскивается весь боеприпас и все такое. Остается она там пустая. Все.
Да, понял, то есть никаких проблем быть не может. Ну хорошо, хорошо, коли так. Конечно, первая версия, которую вы выдвинули, когда я еще просто читал новость, вы написали, что идет пилеж бабла. Может быть, мне кто-нибудь объяснит, как можно на этом распилить бабло? Ну просто 3 секунды объясните мне. Потому что вы написали, идет пилеж бабла. Как на этом можно распилить бабло? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Да.
Что да, вы же позвонили, говорите, как распилить можно на это
дело? Я могу вам сказать, я служил на атомных подводных лодках,
так,
Евгений.
Так, Евгений.
И могу вам сказать, что вот этот возникший пожар, он, в принципе, это халатность личного состава. Почему? Когда лодка находится в доке, обязательно подводятся гидранты с водой с дока, огнетушитель. И назначается ответственный пожарник, так называемый. Вот когда я был молодым лейтенантом, и моя лодка стояла в доке, ну, на ремонте. Вот я где-то года полтора или год, пока следующая смена не пришла, молодых лейтенантов, был пожарником. С ведром, с асбестовым листом. И постоянно следил.
То есть вы конкретно вы этим и занимались? Слушайте,
конечно.
А вы не скажете...
Потому что в доке проводятся сварочные работы. Взорваться там может только ацетиленовый или кислородный баллон, что бывало.
Вы скажите мне, пожалуйста, вот наши слушатели сразу выдвигают такую версию, что это попытка, ну, распилить бабло, как говорится, деньги.
Да, но на глупости, какое бабло?
Никакого.
Это просто халатность.
Просто халатность. Понял, спасибо огромное. Спасибо огромное, я понял. Человек конкретно занимался сам тем, что был ответственным, то, чтобы не возникла вот такая ситуация, не возник пожар на подводной лодке, сам вот в ремонтном доке работал, пожалуйста, служил там. Вот, и говорит, что это просто халатность. С другой стороны, вот вы мне написали, как можно на этом распилить денег, ну, типа, ремонтировали за деньги, ремонтировали, при этом ничего не ремонтируя, и потом раз просто и спалили ее, типа, о, эх, сгорел ремонт, почти готовый. То есть вот такой вариант. Ну, не знаю, насколько это сейчас возможно. Хотя, с другой стороны, наверное, возможно все, когда, если мы даже можем не платить людям, которые строят космодром. Я просто думаю, что возможно и такое. Эта вся история с космодромом Восточным, она меня, честно говоря, очень сильно возмущает. Я думаю, даже больше, чем Рогозина. Ладно, сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Вы пока... На какое-то время меня успокоили и объяснили, что вряд ли там может что-то произойти глобальное. Ну да, выгорела лодка, безусловно, но это не грозит нам какой-то катастрофой всемирного масштаба, ну или хотя бы регионального какого-то масштаба. Поэтому пошли дальше.
Говорит Москва.
'Автомобилисты обратились к президенту с просьбой отложить повышение стоимости ОСАГО. Об этом наши радиостанции сообщили в пресс-службе Федерации автовладельцев России, та самая служба ФАРК. Недавно мы обсуждали, они там, пинок, общественный пинок, помните, мы обсуждали? Не помните. Представители ФАР просят отложить рост тарифов, намеченный на 12 апреля, до времени, когда появится анализ финансовых итогов на рынке ОСАГО в 2015 году. Цитата. «Прогноз негативного развития рынка построен без учета реальных расходов страховых компаний. Введение предложенного моратория рынок не ослабит. После предыдущего повышения тарифов в октябре страховщики получают доходы на треть больше, чем раньше. Кроме того, на счетах страховых компаний остались недовыплаченными более чем 27 миллиардов рублей, да? Недовыплаченными более чем 25 миллиардов рублей. Вот так вот, а то что-то я заговорился. Об этом говорится в письме, которое размещено, да, на сайте ФАР. Все желающие могут присоединиться к обращению, подписав письмо на сайте организации, говорят они. Информация о протестном лице появилась после распоряжения ЦБ повысить на 40-60% тариф ОСАГО, да? Тариф ОСАГО. Мы уже обсуждали с вами тариф ОСАГО, и я тогда возмущался, я вам честно скажу. И, насколько я понимаю, вы тоже очень сильно возмущались. И, насколько я понимаю, ОСАГО вообще тема муторная.
Ну, я могу сказать так, вот у меня теперь появился просто опыт, по крайней мере, того, как и что действует, более или менее. Дерево, я же говорил, упало на Шкоду, на которую я ездил, вот, и для этого нужно было вызывать полицию, мы вызывали полицию, для этого нужно было поехать в полицию, полиция там составила, потом дала бумагу, потом она должна что-то прислать это на почту, и до сих пор ничего не прислала, потому что вообще черт ногу сломит, как это все сделано по-уродски, это я просто хочу вам сообщить, хотя мне понравилось, что мне звонили из ВД, говорили: Алексей, я говорю, да, мы скоро вышлем вам пакет документов по адресу, я говорю: очень хорошо. Вот, как это все устроено, меня, в общем-то, немножечко это все взбесило. Может быть, в этом плане мы можем с вами как-то поговорить. Может быть, мы в этом плане можем с вами как-то поговорить. Да и в целом ОСАГО в очередной раз обсудить. Тем более, если уж автомобилисты обращаются к самому президенту с просьбой отложить повышение стоимости ОСАГО. Поддержите вы этих автомобилистов или нет? Да, поддержите вы в этот раз Федерацию автовладельцев России или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Константин, Москва.
Да.
Значит, не поддерживаю. Значит, и считаю, что, в принципе, ОСАГО должна стоить еще дороже. Uh-huh. Единственное, это все за собой должно тянуть и увеличение выплат, и более качественное обслуживание со стороны компаний, и большую их ответственность.
Слушайте, а вам не кажется, что сначала надо повысить качество обслуживания, сначала нам нужно предложить какую-то услугу, и после этого только поднимать цены? А так получается, мы цены подняли, а там, ну, как получится, понимаете?
Ну, я думаю, что она изначально была смешная стоимость. То есть вот все возмущаются, там повысили там на 300-500 рублей, уже паника. На самом деле,
на 40%,
ОСАГО, которая на сегодняшний день, допустим, стоит там 3,366 там, с нулевым коэффициентом, там, по бонус-манусу, там, значит, мне кажется, что она должна стоить где-нибудь от десятки.
От десятки? За что? Ну, если вот у меня маленькая машина, если я никогда не попадаю...
Нет, вот там лошадиные силы, там, я просто немножко в теме, значит, лошадиные силы, там, по-моему, от 70 до 100, там, коэффициент бонус-манус, там, нулевой, то есть без всяких скидок, и возраст стаж, там, более 22, там, и стаж
никогда
более 3 лет.
Вот я никогда не понимал вот эти вещи, спасибо огромное, я никогда не понимал вот этот вот стаж, есть дети или нет, сколько автомобилей, к чему это вообще? Вот есть люди, которые ездят без аварий, вот они есть. В 18, в 20, в 40, в 150 лет они ездят без аварий. А есть люди, которые постоянно попадают в аварии, постоянно колотят тачки, постоянно. При этом они могут гордо заявлять: у меня стаж водительский 30 лет. 30 лет он бьет машины, как на дерби, понятно, на каком-то. Он врезается в них, родео на тачках устраивает, 30 лет подряд, вот. Это я к тому, что я не понимаю вот этих возрастных критериев. Молодые гоняют больше. И вопрос не в том, как гоняют молодые. Вопрос в том, сколько они врезаются. Они, может, гоняют-то и больше. Врезаются-то они чаще или нет? Чаще-то я, насколько слышал, бухие врезаются, а не молодые. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день. Я вот по поводу страховки, Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
Второй день подряд езжу в эти страховые компании. Вот только что, буквально 10 минут назад, вышел из офиса. Они такие хамы. За что им вообще еще деньги платить?
А хамы... хамы почему? Объясните.
Ну, пытаешься задать вопрос, сколько будет стоить, как это сделать, какие документы. Я не могу, у меня сейчас не до вас. И как бы таким даже подходом как-то не очень хочется даже и 3 тысячи там платить.
Ну, я у меня понимаю.
Страховка 11 тысяч выходит.
Это у вас ОСАГО столько выходит?
Да, ну там без ограничения.
А, вы специально, чтобы несколько человек могли ездить. Я понял. Ну, не, у меня на одного человека все четко, на моей машине никто не может ездить, у меня все вот прямо вот, понимаете, да? И все равно, ну, нет, там выходит что-то у меня 2500, что ли, было, 2700, не суть, короче, мало у меня вышло. А, смысл-то в том, вы говорите, в том, как общаются люди. Я обращал на это внимание, когда мне считают каско, значит, я сижу, считают каско. Ну, вот будет в районе 56 тысяч. А! Извините, пока мы считали, уже 59 доллар подскочил. Я говорю: чё? Чё? 59 тысяч? За что я должен вам отдать? За что? Говорит: ну, такие дела. Я говорю: ну, давайте как-то скостим. К сожалению, никак невозможно это сделать. Что значит невозможно? Это бизнес или что это такое? Такое ощущение, что я пришел каким-то монополистом. да? Нет. Что за... Вообще, я не понимаю, что значит в бизнесе слово «нет». Ну, то есть, мне это непонятно. Что значит «нет»? Давайте договариваться. Нет, мы не можем договариваться, к сожалению. Ну и пошли вы тогда. Идите в топку. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, давайте. Говорите.
Да, день добрый. Александр, Москва. Да. Вот я уже 13, по-моему, лет за рулем. Угу. Каждый год выплачиваю где-то, ну, тысяч по 6 за ОСАГО. Ни разу не попадал в аварии. И вот не понимаю, почему теперь я должен платить, там буду еще больше.
Да, я тоже не понимаю. Безаварийная эксплуатация вот у вас. За что? Вам вообще платить? Вы и так все время отдаете эти долбанные деньги. Из года в год. Ну, серьезно.
Ну, вот абсолютно.
Ну, я не понимаю. Мне же их никто не возвращает, эти деньги, правильно? Я их отдаю из года в год, аккуратно, заберите. Кризис? На. Нет кризиса? На. Да, все время держите, хорошо. Но Конопель нас вроде как обдает водой такой холодной. Она говорит, ну вы, ребята, забыли, как на счетчики ставили, вставали, ударив своим ведром, дорогой Щемерин. Да, культуру надо повышать, требовать, отстаивать свои права. И в страховой тоже, говорит Конопель. Не знаю, я вообще вот эту культуру страховой не понимаю. Сначала они запугивают людей, что с ними что-то произойдет. Потом они... рассказывают, как они сделают так, что если что-то произойдет, а обязательно произойдет, то что если не произойдет, то зачем вообще страховаться, правильно? Обязательно какая-то должна случиться беда с вашим автомобилем. Ну, по-любому вы разобьетесь, это же всем понятно. И поэтому мы специально для вас делаем эту потрясающую скидку. И за сущий пустяк, за 120 тысяч ваш автомобиль мы весь закашкуем, например. Да, это я не только про ОСАГ говорю. Мы даем вам возможность... Спасибо большое. Но только по рыночной цене мы, конечно, автомобиль вас оценить не можем. Мы его оценим как ведро с гайками. Моя машина стоит больше миллиона. Нет, ваша машина стоит 500 тысяч. Как? Как? Найдите мне за 500 тысяч эту машину. Как? Нет, она стоит 500. И что мне потом? Когда я реально куда-то впилюсь, что мне дадут деньги на целую дверь? Или на что мне дадут деньги? На то, чтобы я себе купил торт? Или... алкоголь и спился просто от горя? Или что? Или вы предлагаете по-другому? Мы все чиним, и чеки привозим, и говорим, вот. Она говорит, да пошли вы, и не платят нам по этим чекам. И мы еще и судимся, нам нужно идти в суд и тратить бабки в суде еще плюс ко всему. Да? А это тоже очень дорого. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, вот, пожалуйста.
В следующем году будет 20 лет, как за рулем. Езда безаварийная. Но бывали такие случаи, когда я получал страховые выплаты, то есть меня били. Uh-huh. И то есть, как бы я платил все исправно, да, то есть, но вот эти страховые выплаты, да, они даже процентов 50 зачастую не покрывали то, что как бы поврежден автомобиль. То есть, как бы вот за что лучше платить, я вот просто не понимаю.
Ой, а можно...
У меня одна машина 6 тысяч была страховка, uh-huh. То есть сейчас если на 40-60% увеличить, то есть сколько это получится?
Десятка.
Я на ней практически не езжу.
Ну, десятка будет еще дополнительно. Слушайте, а у меня... Сейчас никто не звоните, пожалуйста, это у меня прям просьба к вам. Не звоните сейчас никто. У нас будет следственный эксперимент. Эксперимент мы будем ставить сейчас. Все... Нет, вот никто прям. Прям вот вообще никто не звонит. Вот спасибо большое, друзья, вы такие молодцы. Значит, смотрите, какой человек нужен. Человек, который... Не звоним. Вы не знаете, какой человек нужен. Я всех попросил. Значит, нужен человек, который мне скажет, господи, какое счастье, что я застраховал свой автомобиль, и мне прям вот выплатили подчистую, и все. Вот такой человек есть у нас хоть один? Только честно. Нет, я сейчас всех отбиваю. Вот один, который скажет, господи, мне прям все, прям вот еще и доплатили, еще и поцеловали, куда следует. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алина.
Алина, неужели вам все заплатили и все было?
Да, вы знаете, пока было такое, что я царапала машину, машина дорогая, и вот ни разу не было такого, чтобы мне не выплачивали.
Это каска?
Каска.
Каска, нет, ОСАГО давайте, ОСАГО. Вот как вы озолотились, когда у вас было ОСАГО. Что, нам надо уходить? Так, значит, пишем смс-сообщение на плюс 7-925-48-48. Блэк написал, что по ОСАГО сейчас убираю вторую половину суммы. Если бы машина была старая, то доплата, возможно, скорее через суд. Судебные издержки на страховую, пишет Блэк. По поводу слова «нет», в бизнесе есть точка нерентабельности, когда нет смысла проводить сделку, если ты из-за нее попадешь в минус. Грсказочник нам написал. За заднее крыло и задний бампер 36-900, авто 12 года, Октавия, не знаю, нормальная цена. Страховка в КБР, написал мне 520-й. Давайте в движении, где вы едете и что видите, сообщайте. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут
Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Я сейчас иду по МКАДу.
Да.
Вот, слушал вашу передачку. Значит так.
Как-то пренебрежительно. Надо это передачу. Передачу. Так.
Вот, 20 тысяч я не выиграл, хотя машина застрахована.
Угу.
Вопрос такого порядка. Вообще, вот эта организация, я чувствую, просто она сделана для того, чтобы деньги изымать. И я не знаю, меня просто заставляют, то есть идти вот оплачивать эти услуги. Это законом запрещено. Подскажите, как можно вообще вот выйти, допустим?
Я не знаю. Я не юрист. Стоп. Я не юрист. Сейчас я вам начну подсказывать, вы начнете делать, потом окажется, что я вам неправильно подсказал. Я не знаю, если бы я так знал, как это делать, я бы сам это сделал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Алена, ваша постоянная слушательница.
Я так рад, Алена.
Вы знаете, да, я тоже рада. Вы знаете, мне выплатили по ОСАГО дорогую машину, ударили, ну, у меня дорогая машина Lexus, а мне ударили БУК. И вы знаете, полностью ОСАГО покрыла. Так что вот как бы, причем делали на авторизованном сервисе.
Ален, может быть, потому что вы неземной красоты, вы пришли и все сразу растаяли и решили вам выплачивать, нет?
Вы знаете, нет, дело в том, что машина зарегистрирована на супругу, он, конечно, тоже неземной красоты.
Ну,
я
вот.
Думаю, там секрет
пришли.
В другом.
Да.
Секрет в том, что супруг работал в страховой компании.
Ну, спасибо за этот увлекательный рассказ, который, конечно же, нам, простым ложкам без супругов там и супруг в страховых компаниях, очень поможет. Значит, 3 балла. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанки. Плохо. Внешняя от Волгоградки до Рязанки плохо. А в основном все пока более или менее, кстати. И по внешке МКАД еще есть затруднения. Ничего не работает. Все зависло. Короче, есть затруднения там. Пишите на плюс 7-925-48-94-8. Потому что сейчас новости. 16 часов 7 минут, вторник, апрель, день 7. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Хорошие новости, ребята. Доллар упал ниже 55 рублей впервые с декабря 2014 года. Евро потерял сегодня 90 копеек, упал до 59 рублей 63 копеек. Интересно, это официальный курс или я просто так читаю? Давайте посмотрим, что у нас с официальным курсом на завтра. 55.33 доллар, 60.41 евро. Сейчас доллар торгуется 55.04, евро 59.70. 4. То есть есть некая такая позитивная направленность. И мне кажется, коленки ваши должны задрожать. Мне кажется, вы должны ощутить приближающийся крах Америки, крах системы доллара. И вы должны узреть будущий триумф рубля, который, как написал нам кто-то в Блумберге вчера, стал лучшей валютой. Был худший, а стал лучшей валютой. Вы чувствуете, как триумф рубля приближается к нам? Вы чувствуете, как скоро мы озолотимся все? Вы чувствуете, что вам нужно бежать и продавать свои вонючие зеленые бумажки? И скорее покупать рубль, пока он еще дешевый? Вы чувствуете это? Вы будете это делать или нет? Евро скоро можно будет подтираться. Евро скоро будет стоить... как туалетная бумага в России. Рубль идет в гору, вы чувствуете? Вы чувствуете, я вам предсказывал рубль на уровне 27 рублей за доллар? А что, если я скажу, что 27 долларов за 1 рубль? Вот такое, к лету, что тогда? Ну, кроме того, что вы скажете, что я сумасшедший. 7373948, что будете делать со своими грязными зелеными бумажками и с разноцветными всякими фантиками европейскими? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день. Здравствуйте. Сергей, являюсь ипотечным кредитором. То есть у меня кредит в ипотеке в долларах. Что не дождусь, когда доллар рухнет. Это, собственно, моя единственная надежда.
Единственная надежда и мечта. И вы можете тогда сможете расплатиться с одной зарплатой за кредит и сказать, вот вам, и до свидания.
Ну, уже с одной не получится, в любом случае. Ну, вот,
ну, с двух. Да, спасибо. А будут ли менять таблички обратно, говорит Сухарик? Какие таблички? А те таблички с тремя значениями, их и не ставили. Их закупали. Помните, это вся истерия? Сейчас это... Смотрите, сейчас же можно создавать ту же самую истерию. Где-нибудь в Задрищенске какого-нибудь там уезда покупают таблички с, со значением каким-нибудь таким особым для рубля, да? Или с однозначным значением для доллара. Как вас зовут, алло, здравствуйте. 7373948, вы не смогли. Как вас зовут, алло?
Сергей, Москва, здравствуйте.
Да.
Вот как раз по поводу стоимости доллара и всего остального. Вообще, средневзвешенный курс доллара для России в настоящее время должен стоить порядка 45 рублей при существующей цене на нефть. Все остальное, это, грубо говоря, политические танцы с бубном вокруг национальной валюты, но меня пугает другое. Сейчас есть официальные данные через моих знакомых от других людей, что Центробанк скупает доллары.
Это ведь не получается неофициальные данные. Вы говорите, у меня есть официальные. У вас есть неофициальные данные.
Но неофициальные Inside. Данные, что они занимаются скупкой доллара. Да. Поэтому, если мы возьмем информацию не ту, которую вы афишируете, которая, соответственно, находится в кругах финансистов, то мы поймем, что просто сейчас хорошая конъюнктура рынка, на которой, соответственно, ЦБ хочет навариться.
А вы хотите сказать, Центробанк может...
Время только зарабатывать деньги на население. Это я вам 100% заявляю.
А Центробанк, скажите, пожалуйста, он всегда зарабатывал деньги на население, это же Центробанк.
Да.
Вопрос в другом. А Центробанк может закупать валюту так, чтобы никто об этом не узнал?
Конечно, потому что везде, в любых банках крупных всегда сидят информаторы, которые, соответственно, очень хорошо и в курсе всех событий.
Тогда о чем мы говорим? Тогда, получается, у вас есть самые лучшие информаторы, вы обладаете таким инсайдом, каким никто не обладает, но тогда вы должны быть уже долларовым миллиардером, наверное. Правильно? У вас есть такой инсайд из Центробанка, который позволил бы вам в нужный момент покупать валюту, продавать ее, и вы бы уже были, минимум миллионером долларовым. Минимум. Правильно? Либо вы очень честный человек, и вам, просто это неинтересно, вы, например, пишете картины. 7373948. Поэтому можно я пока не буду доверять вам и этому инсайду? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Мне кажется, всегда казалось, что доллар, так сказать, искусственно завышен для того, чтобы скупать...
Все, вы чувствуете, Владимир, крах грядущий доллара? Вы чувствуете, что он подкосился? Вы чувствуете, что он колосс на глиняных ногах?
Я всегда это чувствовал, потому что, так сказать, он как бы ничем не обеспечен, так сказать.
Все,
его собственно, потому что он ничем не обеспечен, так сказать.
Вы скажите, так сказать ему конец, я понял, так сказать, ему все. Как вас зовут, алло, здравствуйте, я вот спрашиваю вас.
Эдуард.
Да, Эдуард, прекрасно, говорите.
Вы правы, в 74-м году наш моряк Лас Пальмасе покупал Panasonic двухкассетник за 400 рублей.
Так.
А в Москве он стоил 4200,
так.
А первый взнос за трехкомнатную квартиру стоил 3200.
Что это должно мне дать понять?
Понять, что насколько наш рубль тогда ценился.
Ценился наш рубль тогда. 7373948. Можно было купить квартиру или видеомагнитофон. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да.
Александр.
Да.
Москва. Вы знаете, мне так смешно, вот я слушаю все это.
О чем вы? Мы говорим о скорой кончине доллара, а вам смешно? Почему? Как вы можете быть настолько циничным?
Потому что это самое, тут экономика-то значительно послабее, ничего назад никуда не рухнет.
Вы не понимаете, что все, конец Америки?
Я бы за это голову положил, чтобы конец был Америки или доллару.
Понимаете, что Обама по ночам плачет в подушку, что ФРС готовится к иллюстрации, вы не понимаете? Ох, господи, какие вы люди! Вы же скоро будете в доллар заворачивать колбасу и класть в холодильник, потому что доллар будет дешевле газеты. Понимаете или нет? Скоро вы будете, сидя на унитазе каком-то там керамическом, мять долларовую бумажку, потому что она будет дешевле двуслойной туалетной бумаги, а однослойную протыкает палец, и вы ее не берете, потому что опыт подсказывает, что не надо этого делать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, я просто не знаю, к кому обратиться, но вот вы знаете, я живу в Люберцах,
да.
И все, у нас здесь все магазины, очень много магазинчиков и палаток,
да.
Окрашены в желтый, блакитный, вот этот бандеровский флаг.
Это ужасно.
Нет, ну вот действительно, я серьезно.
А давайте, давайте попробуем по-другому. Давайте мы.
Я над этим это подождите, не просто так.
Послушайте
я
меня.
Сначала подумал, что это совпадение.
Оно нет.
Поехала. А?
Но нет. Меня, я просто предлагаю вам рефрейминг. Хотите такой? Вот немножко поменять. Сейчас
я
объясняю.
Не понимаю этих
слушайте,
всех вот.
Слушайте меня.
Вы понимаете, если,
слушайте.
Если бы у меня был. Если
да
меня
слушайте! Был... Что же вы не хотите слушать меня? Слушайте меня.
Интернет, я бы просто
меня.
Написала Воробьёву.
Слушайте меня. Да ну, какой Воробьёв?
Нет, я не знаю, как поступить.
Послушайте меня.
Это...
Нет, не могу. Ну вот, ребята, ну почему так происходит? Мне звонят те люди, которые способны вести диалог. Понятно, да? Кто хочет митинговать, выходит на улицу, берет митинг там и, ну, согласовывает все свои акции и идет там, митингует. Да это и важно. Смотрите, все просто. Не палатки, покрашенные в желто-блакитный цвет украинский, а украинский флаг цвета наших палаток. Все. Он настолько вот такой вот украинский флаг никакой, что он цвета наших торговых палаток. Наоборот все. Наоборот. Украинцы украли у нас цвет наших торговых палаток и сделали себе такой флаг. Все правильно? Все. Легче стало. Легче стало. Сразу легче стало. И все. Все хорошо. Все хорошо. Я до сих пор жду, когда ЛДПР поменяет цвета свои партийные, желто-синие. Что-то не меняют. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, да.
Очень крепко жму вам руку за такую позитивную передачу, которую вы ведете.
Спасибо. Но, да, даже так, спасибо.
Да.
Все? А, спасибо. Вот! Вот это я понимаю, четкий комментарий. Абсолютно. Но мы говорили о том... спасибо, правда. Вот, а мы говорили о чем? О том, что доллару скоро конец. Ну ладно, ребята, а что об этом говорить? Просто наблюдайте, смотрите своими глазами, как завтра доллар будет стоить 54 рубля, потом 53, потом 52, потом 50, 45, 36, 27, 18, 16. А ниже 16 нельзя, потому что это возраст несогласия у нас 16 такой. Вот, все, давайте, небольшая пауза. Приготовьтесь к тому, что мы, возможно, войдем в новую эру, эпоху главенствующего во всем мире рубля. Вы чувствуете, как это идет? Это идет из вас. Все, давайте. А сейчас пауза.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Оппозиционеры просят установить памятный знак на месте убийства Бориса Ефимовича Немцова. Об этом говорится в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину, направленном соратником политика на 40-й день после его убийства. Документ, в частности, подписали сопредседатель пресс-парнас Михаил Касьянов, ответственный секретарь Федеральной специальной партии Константин Зликин, член председатель Яшин, бывший председатель пресс-парнас Рыжков, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и лидер прогресс-партии Навальный. Авторы обращения предлагают в короткие сроки рассмотреть вопросы принятия решения об установке памятного знака на месте убийства Бориса Немцова непосредственно там, где оно произошло, то бишь на мосту. Борис Немцов был застрелен как раз-таки на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля. Сегодня на месте убийства прошла акция памяти. Акция памяти и минута немолчания, в которую оппозиционеры почему-то молчали. Почему, я не знаю. Минута, говорит, мы проведем минуту немолчания и молчали. То есть вот это вот... неосознанность никаких действий, она всегда меня убивала в некоторых людях, но ничего страшного. Потом еще интересная штука, проезжали машины, и те, кто якобы были соратниками, они должны были посигналить. То есть везде об этом просили. С другой стороны, не исключено, что кто-то просто пытался разогнать толпу. Пип-пип, ах ты урод! Пип-пип, отойдите! Пип-пип-пип-пип! Да? Но все это восприняли как одобрительный сигнал. Возможно, возможно. Я точно не знаю, не буду спорить. Это ваше дело. Меня это, в общем-то, не сильно заботит. Вот, это должно заботить тех, кто действительно там присутствовал. Значит, табличка памятная, посвященная Борису Ефимовичу Немцову на Большом Москворецком мосту. И опять его соратники просят ее установить. Вот такое чувство, что людей ничему жизнь, ну, не учит. Реально жизнь, не учебники, не энциклопедии какие-то, жизнь. Ну, ребят, давайте пораскинем еще раз мозгами, уже десятый раз обращаюсь к вам. Как вы думаете, если даже импровизированный мемориал обязательно кто-то приходит, чем-то поливает, разметает ногами, выкидывает цветы и так далее, что будет с неимпровизированным мемориалом? Я не буду задавать этот вопрос. Ответьте сами, пожалуйста. Давайте вот я даже поставлю этот вопрос на голосование для всех, для вас. Вот смотрите, завтра, предположим, я поддерживаю, например, да, я говорю вам, поддерживаю, все поддержат, да, все хорошо. Мы делаем какую-то памятную доску, посвященную Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Завтра что с ней будет? 134-21-35, ничего не будет, все будет нормально, будет себе доска, люди будут туда приходить, класть цветы, все будет в порядке, вспоминать об убитом, да, невинно убиенном, вот и так далее. Ну вот, 134-21-35, ну что, будет просто памятное место, куда можно будет сходить, вспомнить, поплакать, если кто-то хочет, то есть, ну, никаких вопросов. 134-21-35. 134-21-36... Каждый раз будут ее обливать, ломать, пинать, закрашивать, гадить всячески, ну, разбивать, я уж не знаю, с чего это будет табличка, снимать, выкидывать в воду ее будут, там будут проходить какие-то акции постоянные. 134, 21, 36. Постоянно люди будут приходить какие-то и обязательно ее ломать, портить, царапать, закрашивать, короче, уничтожать. Всячески вот эту табличку будут. 134, 21, 36. Я не говорю вы, не вы, да, я же говорю, вы пойдете, не пойдете, не дай бог, да, вы будете заниматься такими странными какими-то вещами. Я просто говорю в целом, как вы считаете, как будет. То есть оцените сами. 134, 21, 35, да ничего не будет, все будет хорошо, будет памятный знак. 134, 21, 36, это будет место, куда будут все время приходить, и этот памятный знак срывать, ломать, обливать, поливать, выкидывать, дробить, все что угодно с ним делать. 134, 21, 36. А, и, естественно, соратники господина Немцова, убитого, они будут негодовать по этому поводу. А мы вот как бы им и говорим, что, ребята, ну, скорее всего, так и будет, да? Ну, голосование это выяснит. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Да, табличку в виде писсуара.
Ну, вот видите, вот видите. Вот я, скажите, я подговорил этого человека? Нет. Скажите, это мой соратник? Наверное, нет. Я не предлагал никаких табличек в виде писсуара. Почему этот человек предложил? Потому что он есть. Почему он есть? Потому что Борис Ефимович – личность неоднозначная, как вам всем прекрасно известно. Неоднозначная. А это значит что? Значит, есть у него сторонники, есть противники. Есть активные сторонники, есть активные противники. Про пассивных вообще не говорим, потому что они ничего делать не будут. Ни с той, ни с другой стороны. Вот. И если активные будут все время расчищать, ходить там цветы класть, то там активные сторонники, да, то активные противники будут распинывать цветы, поливать. Ну, то есть мы создадим место, где начнется вот эта вот борьба, вот эта вот колгота какая-то непонятная, которая никакого отношения к памяти усопшего вообще не имеет. Это имеет отношение только к тому, что все мерятся длиной, понятно, своих возможностей. 7373-948, с одной и с другой стороны. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Да.
На этой табличке будет написано, накакано и наблевано.
Ну, вот, вот видите, видите? Я это придумал. Вот почему так происходит? Вот скажите мне, друзья, почему? Я имею в виду, я обращаюсь сейчас к соратникам Бориса Ефимовича. Ну вот почему? Ну потому что вот так оно и будет. Вот потому что оно так и будет. И мы будем из года в год, из месяца в месяц, за дня в день писать новости о том, что в очередной раз к табличке Немцова пришли вандалы, нарисовали там какой-нибудь там фаллический образ там, или опять пришли к опять табличка Немцова. В итоге, после 10-15 приходов таких людей туда, мы просто забудем о том, что надо писать новости на этот счет, потому что нам станет уже, ну, понимаете, неинтересно. Не нам, не другим СМИ, а всем-всем надоест, все будут говорить, а, это табличка Немцова, опять, а, это уже не всем надоело, да? Как все темы надоедают всем всегда. То есть нет ни одной темы, которая не надоедает, кроме смерти и секса. Все, остальные темы все надоедают. 7373-948. Поэтому я обращаюсь к соратникам Бориса Ефимовича. Хочу, в общем-то, обратиться по-дружески абсолютно в очередной раз. Зачем вы хотите, чтобы память этого человека, который действительно был ваш друг, товарищ, чтобы ее все время кто-то обгаживал? Зачем вы это делаете? Ну, то есть вы специально нелогично поступаете, чтобы кто-то постоянно пинал усопшего морально, понимаете? Зачем вы это делаете? Я понять не могу, зачем вы это делаете. То есть вы, наверное, это делаете, потому что вы и хотите получить этот результат, чтобы на этом на какие-то политические дивиденды себе заработать. И всем потом рассказывать, а, там, мы возмущены. Ну, возмущены, ну, не делайте глупых вещей. Это явно сейчас глупая затея. Давайте подождем 10 лет. Время все расставит на свои места. Если Немцов действительно герой, если Немцов действительно будет оценен по достоинству народом, я скажу, в целом, да, то тогда ему по-любому поставят этот памятник. Вы понимаете? Ну, стоят же памятники и в Москве разным людям. Есенину вон есть памятник, Пушкину есть памятник. Почему ее поставили? Потому что и после смерти этих людей не забыли, потому что их вклад в нашу культуру и жизнь, он настолько многогранен и велик, что забыть этих людей невозможно. Так чего вы торопитесь-то? Не забудет никто Бориса Ефимовича, если он действительно делал хорошее дело. Чего вы боитесь? Вы боитесь его забыть, что ли? Я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. А сейчас это точно будет местом вандализма постоянного. Зачем оно нам нужно? Объясните, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Да, да.
Ну, я бы вам хотел сказать, что память сложно как-то оскорбить. Знаете, это как? Вот как в церковь приходишь, и всегда в церкви находятся там старушки всякие такие шипящие, там, которые не там встал, не так смотришь, не туда это. И хочется всегда им сказать, обижать не хочется, но хочется сказать, ну я же не к вам пришел-то, бабушки. И здесь то же самое, тот же эффект, но это покажет, как сказать, развитие нашего общества.
И знаете, какое вот развитие? Когда... Развитие в каком отношении, что мы можем сделать?
А развитие как в обычном. Знаете, вот сейчас социальные эксперименты проводят регулярно. Они меня очень, например, напрягают. Например? Когда человек стоит около магазина и говорит, купите мне, пожалуйста, что-то сладкое, вот у меня приступ диабета. Ну, просто проверяет людей. И мне нужно что-то съесть, я вот деньги оставил. Вы знаете, у нас из 20 отозвался один. В той же Америке каждый...
Это неправда. Но это неправда. Это неправда. Неправда, 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 неправда. Просто по простой, обычной, простой абсолютно причине. Это то же самое, что вот эти видеозаписи, когда ходят по Америке и там издают вопрос человеку из школьной программы, он это монтаж. Ну, ребят, ну я могу, я вам серьезно говорю, я сейчас возьму камеру и пойду что-то делать. Отмонтирую так, что вокруг все будут гады. Или отмонтирую так, что в России все самые хорошие ребята и замечательные. Любое видео, которое существует в интернете, политизированная по типу «У, в Америке так, в России так». Доверие ноль ему, прям сразу ноль. Хоть вот с одной, с другой стороны, по нулям. По нулям доверие. Вот по барабану. Я прям сразу понимаю, что это политический заказ с одной или с другой стороны. Нужно очернить либо американцев, либо русских. Все, европейцев, русских, как угодно. То есть это такие кретинские видеозаписи, которые смотреть вообще не надо. Они ни о чем не говорят. Я помню, было там «Человек упал, и все мимо прошли». При мне человек падал, тут же собирается толпа, никто мимо не проходит, все начинают вызывать скорые. Я сколько раз видел, в ДТП люди попадали. При мне мотоциклисты разбивались, я бежал к ним. И куча людей сбегается в ту же секунду. Чушь полная. Меня алкаши спрашивают у магазина, братан, не будет 5 рублей. Я им даю 5 рублей. И при мне эти алкаши набирают денег достаточно. И эти алкаши живут в загородных домах. Если бы у нас люди были по-настоящему жесткосердечными и не давали бы денег на покушать, мог бы бедняк, скажите мне, отстроить в Подмосковье где-то особняк. А такое происходит. Сколько репортажей? Полно. Я не буду говорить тысячи, много очень есть материала на этот счет. Посмотрите. У нас люди жадные, но только у попрошаек отличные дома себе хорошие. Как такое может быть? Объясни мне. Никак такого не может быть. Значит, у нас люди не жадные. Это понятно, абсолютно. Абсолютно. То есть доверия нет видеозаписям вообще ноль. По поводу развития общества. Как это покажет развитие общества? Ну, то есть мы поставили табличку. Я понимаю, когда мы запускаем ракету, мы первые в космосе, у нас спутник. Это показывает развитие общества, безусловно. Но делать каменные какие-то таблички, у меня есть такое ощущение, научились очень давно. Если вы посмотрите, ну, даже на Египет, наверное... А это сколько-то тысяч лет до нашей эры, да? До Рождества Христова, как удобнее, если вы там верующий человек. Вот. Там уже набивали люди на камне. То есть сказать, что это какой-то прогресс и развитие общества, я не могу. Если это будет какая-то особенная табличка, которая послужит порталом в параллельные миры, то да, да, это покажет развитие общества. То есть я не понимаю, о каком развитии здесь идет речь. Здесь идет речь об одном. Кто-то хочет поставить табличку, кто-то не хочет поставить табличку. И я говорю... Есть универсальные мерила всех вещей, да, вот масштабы личности, время. 10 лет дайте, 10 лет. У нас закон прописан на этот счет. 10 лет дайте. И посмотрим. Если через 10 лет не угаснет пыл, если через 10 лет люди по-прежнему будут хотеть ставить эти таблички, будут со слезами на глазах вспоминать имя Немцова, их будет достаточно много, можно и поставить. Сейчас-то что, куда торопитесь? Куда бежите? А бежите, потому что хотите сейчас решить этот вопрос. Потому что если не решить его сейчас, то, скорее всего, вы прекрасно себе отдаете отчет, через 10 лет вы о ней этой проблеме не вспомните. У вас будут другие проблемы через 10 лет. Ну, значит, не выдержал проверку временем. Я не говорю, что каждый из нас может выдержать эту проверку. Я уверен, что многих из нас зовут на следующий день, а может быть и не вспомнят даже в этот день. Но я говорю о том, что есть определенная проверка временем для действительно масштабных личностей. И если вы утверждаете, это я сейчас обращаюсь к сторонникам Бориса Ефимовича, что эта личность была действительно масштабная, так чего вы боитесь? Его имя переживет и 10, и 20, и 30, и 40, и 50 лет, если есть масштаб. А если нет масштаба, за что вы боретесь? Итоги голосования. 8% говорят, будет просто табличка, и все будет хорошо. 92% утверждают, что ничего хорошего не будет. Когда будет табличка, обязательно будут приходить какие-то люди и устраивать какие-то акты вандализма. Ну, если вы этого хотите, если вы к этому стремитесь, если вы хотите просто, чтобы вандалы осквернили в некотором плане память человека, вот некоторые просто не понимают, что такое осквернить память, да? На мой взгляд, все понятно. Когда кто-то приходит на вечный огонь, начинает жарить там яичницу. Это осквернить память называется. Также здесь. Если вы хотите, чтобы осквернили память Немцова, пожалуйста, делайте табличку. Выпрашивайте у мэрии, может быть, вам даже удастся договориться. Но только знайте, что все так именно и будет. Будут гадить изо дня в день. И единственный метод – это преодолеть время. Но вы время не хотите подождать. Ну, как хотите. Сейчас новости. Смешные две новости на нашем сайте. 16.29. Владимир Путин заявил, что деловой климат в России улучшился. 16.31. В России наметился рост теневого сектора экономики. Но бывают и такие совпадения. Слушайте, мне вот написали, что по поводу якобы, вот если будут гадить на табличку там Немцова, мы и поймем, какое общество воспитал Путин и так далее, общество ненависти и так далее. Я вот хочу прям сразу обратиться ко всем вот этим людям, я вот чувствую, что это началось, это общество ненависти, да? Это сейчас очень модно, типа, он создал такую среду там и так далее. Ну, слушайте, получается, в этой среде появились и вы, то есть Путин создал и такую среду. Плюс к этому, например, я не пойду ничего портить, меня какая среда создавала. Все пытаться свалить на президента – это интересный тезис, но он какой-то, в общем, не совсем работающий. Потому что я не знаю, а кто создал эту агрессивную среду в Фергюсоне, а кто создал агрессивную среду во время погромов где-нибудь еще в Европе. Это бредятина вообще абсолютно, это агрессивная среда. Среда, она разнообразная, есть агрессивные люди, есть менее агрессивные. Я считаю, что если кто-то будет гадить там на таблички какие-то еще, это не покажет, какая у нас среда создана. Это покажет лишь отношение к усопшему, вот и все. То есть сколько у него было сторонников, сколько у него было противников. Но вы же этим и занимаетесь, вам же нравится именно потягаться, ну и тягайтесь. В общем, я-то предлагаю тогда другой тезис. Так давайте просто устраивать бои, например, да? Оппозиционеры, не, я сейчас серьезно, оппозиционер какой-нибудь видный, типа патриот весь такой прокремлевский. И пускай друг другу чистят хлебальник где-нибудь на ринге. Почему нет? Это будет интересно. Разбили пятаки друг другу, разошлись. Кто сильнее? Круто. Правда? Правда? Ну, хорошая идея. Хорошая. И все, и не надо выходить на улицу, не надо создавать пробки нам. Тем людям, вот этой серой массе, быдломассе, да, я вот серая быдломасса, да, не, чтобы мне было удобно передвигаться там, кушать, ходить, понятно, чтобы я по центру мог прогуляться без ваших митингов всевозможных, прокремлевских или там прооппозиционных, прогосдеповских. Ну, просто чтобы я жил вот и жил, знаете, как овощ, вот что-то жрал там, ходил, вот как вот животное поганое. Вот я бы хотел, нас просто таких большинство, вы не забудьте об этом, тех, кому вообще плевать на ваши всякие там интриги, дворцовые перевороты. И, может быть, вы просто начнете где-нибудь колотить друг другу лица в специальном помещении и не будете нам мешать, будете там собираться и биться. В принципе, я думаю, что эту идею могут поддержать многие, и даже можно собрать деньги и оплатить вам эту возможность. Вы будете собираться, у вас, например, там, не знаю, табличка, одна команда оппозиционеров, другая команда, скажем, там, я даже не знаю, как это назвать, какие-нибудь радикалы-патриоты, что это такое вообще, вот. И вы, например, бежите с маркерами друг на друга, я имею в виду вот эти пейнтбольные маркеры, и стреляете друг в друга. Нормально, все задорно, интересно, все, постреляли друг друга, кто победил, кого попали, он руку поднимает, выходит с поля, да, кто победил, тот вот, значит, табличка вот остается на день. Там раз, победили, например, те, кто не хотели табличку, табличка снимается до следующего дня. И все. И это превратится в игру, вы будете заниматься своими делами, мы будем заниматься своими делами, просто есть, спать, воспитывать детей, ну, какой-то чушью заниматься, ну, вы же понимаете, да? У нас амбиций-то политических ноль. Вот и все. Как вам такая идея? Мне кажется, идея потрясающая. Абсолютно великолепная идея. Перенесите свою борьбу в рамки спорта. Создайте команды. Там, бравые навальнята. И наваливайте там. Или там, памяти Бориса. Замечательно. Да? Или там, рогозинцы. А? Хорошо же будет, правда? Ну, правда, это будет круто. Или какие-нибудь там, жуковцы. Жуковцы. Я не того Жукова имею в виду. Вот, не который маршал, его мы не трогаем, человек очень серьезный, я даже не смею туда рукой замахнуться, но вы поняли. И все, и бейтесь друг с другом. Угу. Как в старые добрые времена. А ну-ка, парни, перетягивайте канат. И все, а мы будем за вами наблюдать. Перетянули канат, сегодня там навальнята. Значит, там белая неделя у нас, там белоленточная неделя. Вы все ходите, там белая лента победила. Можно болельщиков собрать. Можно все это как-то снимать на Первом канале, показывать, жюри посадить. Все нормально. Какого-нибудь ведущего поставить, который будет медленно говорить. Ну, ребята, давайте начнем. Перешутите друг друга, в конце концов. Соревнуйтесь в юморе. Почему бы и нет? В черном, если хотите. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потому что мы отвлеклись. И дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вот, супер идея, говорят. Вот, я же вам говорю. Некоторые мне пишут, что у них руки толще, чем мои ноги. Ну и чё? Ну да, толще, длиннее. Я понимаю, что это самое главное, чем можно сказать. Я это вам и предлагал. Можно клуб. У кого длиннее? Все оппозиционеры собираются, мерят, складываем. Вот. И все патриоты собираются, опять же, меряем, складываем. У кого больше, тот победил. Все, победили, например. Ну, правда, может оказаться так, например, оппозиционеры почти победили, не хватило там чуть-чуть, они такие, вот был бы с нами Немцов. Был бы с нами, да, и вот мы бы вас тогда надрали. Ача. И все. Соревнуйтесь так. Больше добра, больше любви. И все будет прекрасно. Греф призвал к глобальной реформе системы образования в России. Почему Греф? Он что, он директор школы? Он возглавляет какой-то вуз? Не знаю. Но Греф решил заявить об этом. Россия по качеству человеческого капитала стоит выше Европы, но это конкурентное преимущество мы быстро теряем, заявил Греф. Молодец, метод кнута и пряника. Но сначала он выдает пряник. Мы, конечно, говорит, по качеству человеченки мы получше, конечно, Европы, но быстро теряем, он говорит. Спасибо, что доложил. И он об этом заявил, в общем-то, на апрельской экономической конференции Высшей школы экономики. Чтобы не упустить возможности, он говорит, России необходим переход к новой модели образования, читает он. Но если исходить из модели образования Высшей школы экономики, там такой смысл. Люди приходят, и первое, что им говорят, значит, ребята, все, кто за власть, те плохие, все оппозиционеры хорошие. Также у нас преподают на журфаке МГУ, если я не ошибаюсь. Также у нас преподают примерно где еще? По РСГГСУ, или как он там, я даже вспомню, ГГА, ББ, все эти названия, РГСУ, РГСУ, СУ, вот. Ну, то есть, это такая нормальная система, у нас так журналистов учат, обратите внимание. Все такие, вот, знаете, смешная система, всех журналистов в России всегда учат быть оппозиционерами, в итоге они выходят, и ни черта, вот, понимаете. Единицы только остаются. Все продаются, ужас какой, какая гниль, обратите внимание. Вот, ну что, Греф призвал к системе, к реформе системы образования, и он говорит, что сегодня образованием недовольны все, и ученики, и учителя, и работодатели, 60% которых считают квалификацию сотрудников практически недостаточной, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы поняли, о чем сказал Греф. И я считаю, что эта тема действительно очень важная. Очень важная. Потому что есть, да, сферы социальные, там, медицина, там, здравоохранение, образование. Это очень важно, да? Давайте решим для себя. Ведь учитель, он сразу, если губит, то множество душ. Не то, что врач по одной. 7373948. Нужно ли действительно сегодня проводить некую систему образования? Как вам выпускники наши свеженькие? Выпускники, оцените сами себя, как вам образование, которое вы получили. Не создалось ли у вас впечатление после 5 лет обучения, или если, например, вы по Болонской системе учитесь после 4, что вы 4 года теряли время и лучше бы вообще туда не ходили? Вот эти все вещи давайте обсудим. Образование сегодня. Максимально широко ставлю вопрос. Естественно, мы говорим о высшей школе. Не экономике, а в смысле высшая школа. Это высшее учебное заведение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Только что проехал мимо места убиения Немцова, митинг 30 человек, говорит 99-й. Ну, и то хорошо. Советскую с грехом пополам сломали, видимо, еще не дно, пишет 87-й. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Алексей? Да.
Илья, Москва.
Здравствуйте, Илья.
Заканчиваю в этом году МГУ.
Угу.
Высшую школу госаудита, учился впервые по Болонской системе 4 года.
Угу.
Ощущение такое, что знаний там максимум по одному-двум предметам есть. Все остальное это в лучшем случае было самообразование.
Угу.
В худшем просто какие-то зачеты непонятные. Знаний за 4 года не получил.
Но есть такое ощущение, что 4 года занимался какой-то чушью, и можно было лучше заработать денег пойти.
Да, 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 однозначно есть, как бы учусь чисто из-за того, что для
диплома.
Службы нужен диплом и все.
Ну да. Ну вот видите, человек прекрасно, вы слышите его, молодой человек прекрасно говорит, никаких тебе бей, ме, да, все четко излагает, 4 года учился, не пойми зачем, учусь для того, чтобы просто была возможность получить корочку. Нормально это или нет, как вы считаете? Мы недавно с моими друзьями обсуждали этот момент. Мои друзья, они занимаются бизнесом, начинающие, они бизнесмены, вот. И они объяснили, говорят, ты знаешь, наверное, в чем проблема, на их взгляд. В том, что раньше вуз, выпуская специалиста, он был ответственен за него. Почему? Потому что, например, выпускает он инженера, и этот инженер, например, идет на завод. То есть государственный вуз выпускает государственного такого работника от государства, да, с государственным образованием, который идет на государственный завод. И если вдруг этот человек на этом заводе работает как придурок, претензии можно предъявлять этому вузу. Сейчас кто и кому должен предъявлять претензии? Выпустил человека, бабок с него взял, до свидания, пока-пока, все, больше ничего. И при этом занимаешься пиаром своего вуза, рассказывая о том, что он самый замечательный, потому что он находится в самых старых зданиях, и он вообще самый старинный, и поступайте к нам. А мы, к сожалению, не можем высчитать проценты. 13% из 200. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло, алло. Нет, не получилось, почему сорвалось. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да,
Олегович.
Да.
Ваш постоянный слушатель.
Да.
Ну, хотелось бы сказать, что тоже 4 года отучился.
Да.
И считаю, что, как и сказал предыдущий слушатель, 2-3 предмета, и в принципе все.
И все. А 4 года эти были давно уже или вот недавно совсем?
Закончил в 13-м году.
В 13-м совсем, вы вот свежий специалист, получается. 2 года работаете?
Да.
Работаете?
Да, работаю, но не по специальности.
Не по специальности. А я бы хотел спросить, навыки эти пригодились как-то или нет. А почему не по специальности?
По специальности менее оплачиваемая работа.
Угу. А если не секрет, на кого учились?
Финансы и кредит.
Финансы, ну, и кредит.
Дело,
сейчас занимаетесь чем?
Сейчас водитель-экспедитор.
А это где? Это как это?
Ну, я открыл ИП и в фармацевтической компании водитель-экспедитор.
Понял, спасибо огромное. То есть, смотрите, человек получал образование в течение 4 лет, потратил силы, может быть, деньги. Естественно, деньги все равно уходят. Ну, потому что надо там жить, проездить, есть, одеваться. Это все деньги очень большие по нынешним временам. Чтобы потом даже не устроиться работать по своей профессии, потому что там много не заработаешь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, пожалуйста.
Ну, я вообще нихуя не учил.
7373-948, телефон прямого эфира, и это заметно. И чтобы таких, как Николай, было меньше, друзья, как вы думаете, может быть, стоит учиться? Я, кстати, хотел бы вам подарить номер Николая. Я люблю дарить такие номера, значит, номер Николая. 8-965-830-52-11. Правильно же я говорю? Да, это номер Николая, да? Это он? Это он? Это вроде бы да. Да, точно он. 8-965-830-52-11. Николай не учился, ни черта, как мы понимаем. И, возможно, он ищет репетиторов. 7373-948, и мы готовы ему помочь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, здрасте.
Это Алексей, Москва.
Да.
В этом году заканчиваю Тверской государственный университет. Вот, дорожное строительство. Я не знаю, чем я буду заниматься, потому что меня вообще ничем не научили там.
Ничему не научили. Александр Железняков написал: «Страна космонавтов превращена в страну попов», процитировав нашего главного редактора. Вы знаете, по поводу попов. Вообще, по-хорошему, если человек учился в семинарии, он знает как минимум несколько языков, да? Он, наверное, знает греческий, он, наверное, знает латынь, он, наверное, знает церковнославянский, старославянский, наверное, возможно, древнерусский знает и русский, в конце концов. То есть это, в принципе, неплохое гуманитарное образование. То есть если бы у нас были прям попы-попы везде, это было бы лучше, чем у нас были везде вот Николай, который звонил, например. Вы понимаете. 7373-948. Может быть, просто у нас и в семинариях та же беда. Вот есть такое ощущение. Может, у нас и в семинариях та же беда, где должны учить людей, давать им потрясающее гуманитарное образование, может быть, та же беда, что и в других вузах, в обычных, в мирских учебных заведениях. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, Евгений.
Отучился в 2009 году на юриста.
Так.
Но не работаю. Причина – мало денег платят.
Мало денег. А юристов у нас очень много, кстати, и во власти тоже. Что еще? Хорошее наказание для Николая. Да нет, почему наказание? Вы что? Я никого не наказываю. Я же это не учитель народный, да? Вот. Я хочу помочь. Если есть репетиторы, люди, которые могут как-то привить культуру, там, помочь человеку с изучением русского языка, с применением некой лексики в некоторых местах, то пожалуйста. Мало ли, может, человек одинокий. Может, ему действительно нужно помочь. 7373-948. А у нас, я знаю, много одиноких девчонок-филологинь, которым не хватает немножко вот такого, знаете, крепкого мужского словца, крепкой мужской руки. И они, может быть, с большим удовольствием сейчас позвонят Николаю и скажут: Николай, приезжай, накажи меня, да, поругай меня, а я буду тебя учить культуре. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Хотел бы вот высказаться по вашей теме.
Да.
Учился в 3 институтах, ну вот закончил один, закончил финансовый менеджмент. Работаю по специальности. Скажу так, что к 3-му институту научился учиться. То есть знания реально помогают, ну как бы и... На самом деле дело в подходе. То есть вот желание будет научиться.
Ну давайте, вот кстати, смотрите. И это тоже, об этом я думал. Смотрите, человек, вот я в 16 лет окончил школу, например, да, там, ну 16-18 лет, вот человек оканчивает школу.
Да, так же.
И ему нужно куда-то идти, да. И он должен сделать решающий выбор для себя на будущее. Вот серьезно.
Но это очень трудно в это время сделать, поэтому не у всех получается.
Да, и во многом родители принимают на себя эту ношу тяжкую, и они, в общем-то, решают за ребенка, куда он пойдет. Поэтому у нас очень много юристов, финансистов.
Всяких. Ну, вот у меня так получилось, что первые 2 родителя выбирали, работал тоже постоянно, как бы, ну, не сложилось, выгнали там, ну не суть, да, то есть не сложилось. Mm-hmm. 3-й выбрал сам, не жалею, и как бы очень часто, как бы там, куда посмотреть, где почитать, если что-то забыл.
А как вот... Как вот вы думаете, а как сделать так, чтобы в 16 лет, 18 человек уже понимал, что он хочет? Чего он...
Ну, трудно, но можно.
Трудно, но...
В педагогике это сказано, нам преподавали. То есть, в принципе, нужно максимально... Дисциплина нужна детям и все-таки право выбора. То есть человек должен иметь право выбирать, а не так, что вот там всегда все были военными, ты будешь военным.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо огромное. Знаете, меня всегда удивляли люди. Обычно этим страдают, кстати, девочки. Девочки, сейчас узнаете себя, смотрите. Например, у вас есть мужчина, там, ну, муж, может быть, да, может быть, парень просто. И он, например, вам говорит там: слушай, ну давай, наверное, надо нам заниматься там спортом. И такие: слушай, ну дай, купи мне абонемент там в какой-нибудь фитнес-зал, и я буду ходить, да, вместо того, чтобы начать заниматься дома, и человек, увидев, что ты начал заниматься дома, ну, купит, наверное, тебе абонемент, потому что поймет, что ты целеустремленная там и так далее. Там. И я так понимаю, что эта проблема, она от инфантильности, и у детей, наверное, то же самое. Наверное, ребенок приходит к родителям и говорит: хочу быть пианистом. Они говорят: ну сходи, поиграй на пианино разочек. А он говорит: нет, купить мне пианино. Потом это пианино, да, рояль хочу сразу. Это пианино стоит пылиться. То есть вот эта проблема осознанности детей, проблема инфантильности, которая не выветривается, кстати, с возрастом в современном обществе, это проблема, реальная проблема. Ну вот, как-то ее надо решать. Как это делать? Ну это, наверное, все зависит от взрослых. Ну, то есть, если ребенок сказал: хочу играть на пианино, может, взять его, стаскать куда-нибудь, сходить, чтобы он на этом пианино попробовал играть, 2-3 дня поиграет, соловей мой, соловей, и все, и желание пропадет, например, да? Или наоборот, появится ярое желание выучить какой-нибудь «Полюшка поле, Польшка широкое поле», и все, и станет человек пианистом. А есть же проблема такая. Кем ты хочешь быть, сынок или доченька? А зачем вы мне задаете этот вопрос, если вы мне ничего даже в жизни не дали попробовать? То есть я не рисовал, я не играл, я не пытался вычислять, я ничего не делал, я только ходил в школу, возвращался назад, и вы меня спрашиваете, а кем ты хочешь быть? Да никем, я не знаю, я ничего не пробовал, в свои 16 я ничего не понимаю. Кроме пивка на лавочке, в принципе, мне рассказать не о чем. Ну, то есть, мне кажется, есть проблема родителей. Но мы говорили о том, что Греф предлагает реформировать высшую школу. Можно ли реформировать высшую школу, если в высшую школу поступают люди, которые не понимают, зачем они туда поступают? Как, с чего реформу начинать? Есть такое ощущение, что реформу все-таки придется начинать со средней школы? Когда ребенок к поступлению в вуз хоть как-то определится и поймет, что ему нужно. Потому что сейчас это понять просто невозможно. 16, насколько я понимаю. Есть родители, которые постарались, есть дети, которые все уже знают. Вот. Часто эти дети лишены были детства. Но в целом это ведь скорее исключение из правил, чем правило. Остальные так болтаются. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Меня Юрий зовут, Москва.
Да, Юрий.
Хотел высказаться по поводу тех людей, которые проучились 4 года, ничему не научились.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что такого не бывает.
Бывает. Я опять просто... проучился, и то же самое ощущение. Серьезно. Все.
Может быть, единицы какие-то. Но подряд позвонило несколько человек, и тем более есть масса специальностей, на которые учиться заочно, просто... Никак.
Я понимаю, о чем вы говорите, но я приведу контрпример, так скажем, да. Вы говорите, несколько людей позвонили. Все очень просто. Одно дело, когда ты учишься и тут же выдаешь знания. То есть у тебя есть такая кратковременная память, оперативная, назовем ее, как в компьютере. И ты просто выучил, пришел на экзамен, сказал, ушел, все. А есть долгосрочная память, и вот эта память не работает. Ну, то есть выучил, вышел, а о чем ты говорил на экзамене, уже не помнишь. А мы говорим о том, чтобы человек получил образование, чтобы он что-то вынес и вынес некий навык. А подчас получается, что теоретические знания у нас никак не подкреплены некой практикой. Это ведь тоже проблема вузов. Ну ладно, вопрос на самом деле обширный. Всем огромное спасибо. Дальше автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске премьер-министр ввел новые дорожные знаки и разметку, Kia откажется от универсала Optima и Audi готовит автопилот с зачатками интеллекта. Далее подробнее. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее новые дорожные знаки, обозначения и технические средства. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации. В частности, на дорогах появятся светофорные секции со встроенным красным сигналом или красным контуром светофорного сигнала в целях улучшения видимости дополнительной секции светофора. Линиями дорожной разметки будут обозначаться зоны парковки целиком, а не каждое стояночное место по отдельности. Кроме того, вводится разметка парковочных мест для резидентов, а также начинают действовать существующие дорожные знаки, предусматривающие парковку автомобиля под углом к проезжей части. Постановление также разрешает велосипедистам пользоваться выделенными полосами для маршрутных транспортных средств. Наконец, постановление предусматривает введение диагональных пешеходных переходов. Напомню, осенью прошлого года эксперимент с применением подобных зебр стартовал в Москве. Тогда отмечалось, что диагональные переходы целесообразно применять на участках дорог, на которых есть не более 2 полос для движения в каждую сторону. Кроме того, на таких перекрестках должны быть установлены светофоры с пешеходной фазой, запрещающий сигнал для движения транспорта со всех направлений. Компания Kia не собирается выпускать модель Optima нового поколения в кузове «Универсал». Об этом со ссылкой на вице-президента по планированию продукции американского подразделения производителя Орта Хендрикса сообщает издание «Автогид». Топ-менеджер отметил, что руководство южнокорейской марки рассматривало возможность постройки пятидверной «Оптимы» после премьеры прототипа Sport Space. Концептуальный «Универсал», показанный в марте на Женевском автосалоне, получил положительные отзывы посетителей и прессы. По словам Хендрикса, машина получилась действительно хорошей и могла бы добиться успеха в Европе, так как на этом рынке любят универсалы. При этом в Kia предположили, что спрос на такую «Оптиму» все равно был бы недостаточным, чтобы признать ее выпуск экономически обоснованным. Кроме того, маркетологи компании прогнозируют, что «Универсал» может забрать часть покупателей у кроссовера «Сорента», поэтому решили ограничиться исключительно седаном. Напомню, Kia Optima нового поколения дебютировала в начале апреля на Нью-Йоркском автосалоне. Компания Audi ведет разработку системы автономного управления автомобилем, возможности которой будут совершенствоваться в реальном времени благодаря обмену данными со специальным облачным сервисом. Сервис может контролировать и корректировать поведение автопилота. Передача данных между автопилотом и облачным сервисом будет организована через онлайн-сервис Audi Connect, который уже несколько лет предлагается в качестве дополнительной опции для многих моделей марки. Автопилот будет собирать данные о своих действиях и отправлять их в облако. Система с зачатками искусственного интеллекта получила название Z-FAS. Она представляет собой микросхему величиной с планшетный компьютер. Первые серийные Audi с автопилотом должны выйти на рынок в 2017 году. Модели с самообучающимся автопилотом должны появиться спустя еще несколько лет. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!